Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
При попытке провести в центре Москвы очередной марш несогласных арестованы десятки активистов оппозиции. Какова политическая перспектива таких форм протеста? Инузбек Евкуров проводит кадровые перестановки в правительстве Ингушетии. Изменят ли они к лучшему ситуацию в республике? На парламентских выборах в Японии победили политики-оппозиционеры. Почему обозреватели называют исход этого голосования историческим? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 31 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня стало известно о том, что на минувшей неделе в городе Снежинск Челябинской области произошли массовые беспорядки. Местные жители потребовали расследования убийства 18-летнего Ивана Сухорученко, в совершении которого подозревают милиционера. Предполагается, что 24 августа сотрудник милиции Алексей Демин и ранее судимый Алексей Васильев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорились с Сухорученко из-за девушки, увезли его в лес и там убили. В город прибыла комиссия МВД России, которая проверяет работу местных органов внутренних дел. Из Челябинской области корреспондент радио «Свобода» Александр Валиев.
Массовые беспорядки стали реакцией на убийство 18-летнего Ивана Сухорученко, тело которого нашли в окрестностях Снежинска. Выяснилось, что убийц было двое, один из них сотрудник милиции Демин. Правда, следствие утверждает, что Демин был без оружия и находился не на службе. Рассказывает Елена Морозова, директор рекламно-информационного агентства «Снежинск-Медиа».
По документам, оружие было после дежурства Демином с дому, то есть в ночь убийства. При себе табельного оружия у него не было. Наши попытки нашего агентства связаться с свидетелями, к сожалению, натыкаются на такие факты. Люди указывают на то, что с ними уже была проведена беседа следствием, возможно, сотрудниками ФСБ, и отказываются давать какие бы то ни было комментарии. Но надо понимать, что это в основном люди молодые. Ивану было 18. Вот это его ровесники, не имеющие достаточного, может быть, социального опыта большого для того, чтобы храбрость проявить и как-то вот выступить от своего имени.
Убийство Ивана Сухорученко, возможно, не получило бы столь широкого резонанса, если бы не реакция его друзей и знакомых. Они вышли на центральную улицу маленького закрытого городка Снежинск, что под Челябинском, и потребовали справедливости. Правда, сейчас уже многие из них, судя по всему, пожалели о том, что участвовали в этой стихийной акции. Иван – единственный сын у матери. Работал на двух работах, был доброжелательным, спокойным, воспитанным юношей. Так о нем говорят те, кто его знал. Вот, в частности, мнение девушки, которая попросила не называть в репортаже ее имя.
Долгожданным ребенком. Мама его родила в 33 года. Мальчик старался для мамы. Он получал 7 000 рублей, 6 из которых он отдавал маме и поддерживал как бы семью сам. Работал на двух работах. Мальчик был доброжелательный, не злой.
По официальной версии, в субботу на одной из городских дискотек произошел конфликт между девушкой милиционера и другом Ивана Сухорученко. В результате и сам Иван, и его друг оказались в милиции, где провели всю ночь. В воскресенье ночью Ивана вызвали из дома, и назад он уже не вернулся, говорит Елена Морозова.
По свидетельству соседей, сегодня нам прокурор об этом сообщил, картина следующая восстановлена. Демин вместе с Васильевым, ранее судимым, вызвали Ивана из дома, напали на него, усадили в машину, руки ему сразу были зафиксированы наручниками и вывезли его в лесной массив, где избивали и потом убили. Труп Ивана был найден на следующий день днем грибниками.
На массовую акцию протеста вышли порядка 50 человек. Позже к ним присоединилось еще около сотни людей. Вот что рассказывал по телефону очевидец этих событий Алексей Киселев.
Участвовал примерно, по моим подсчетам, где-то человек, наверное, около 300-400, вот так вот. И люди присоединялись, уходили, приходили.
Говорит знакомая погибшего Ивана, пожелавшая остаться неизвестной.
На следующий день началась облава. Они сказали, если вы будете еще раз такое выкидывать, все, мы вас будем выцеплять по одному и сажать. Ребята все боятся. Те, которые шли в бой, сейчас они уже идут в отказку. Я осталась одна, и доказать я ничего не могу.
Оба убийцы задержаны. По городу ходят упорные слухи, что Ивана застрелили, а не забили молотками, как говорит следствие. Впрочем, официальная экспертиза свидетельствует об обратном. А прокурор Снежинска Георгий Бабаскин на пресс-конференции в понедельник попросил не распространять слухи.
Следователям Следственного комитета принимались меры проверки сведений, изложенных средствами массовой информации о наличии у работника милиции Демина при себе огнестрельного оружия военных спецсредств. Эти сведения подтверждения не нашли.
Прокурор Снежинской заявил, что наручники, в которые заковали Ивана, убийца-милиционер купил в магазине, а не взял на работе. Юрий Золотов, заместитель генерального прокурора Российской Федерации, поручил исполняющему обязанности прокурора Челябинской области Можину обеспечить необходимый надзор за исполнением следствия. Прокурор области прибыл в Снежинск 28 августа, чтобы лично убедиться в том, что расследование проводится должным образом. Никаких подробностей визита не сообщается. Но высокие милицейские чины Снежинска обещают, что не будут прикладывать усилий, чтобы облегчить участь своего коллеги. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 31 августа. Сегодня активисты оппозиционного движения «Другая Россия» пытались провести несанкционированную акцию в центре Москвы на Триумфальной площади. Марш несогласных, который по замыслам активистов «Другой России» должен проводиться каждое 31 число месяца, если такое число в месяце есть. Однако из этих попыток мало что получилось. Десятки оппозиционеров были задержаны или арестованы милицией. Среди них были и правозащитники, которые заявили о намерении прийти на Триумфальную площадь в качестве наблюдателей. Своими глазами за развитием событий следил корреспондент Радио Свобода Данил Гальперович. Он сейчас в прямом эфире программы «Время свободы». Данил, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, начиналось все достаточно мирно. Во всяком случае, начальник управления информации столичного ГУВД, полковник милиции Виктор Бирюков, со мной разговаривая, говорил, что здесь достаточно много на Садово-Триумфальной площади и милиции, и ОМОНа, и даже внутренних войск, чтобы ничего не случилось, и все правонарушения, как он считает, были пресечены. Более того, он считает, что это все оправдано, считал, что это все оправдано, потому что проходит спортивный праздник, а спортсменов надо защищать.
С учетом того, что это место раньше было отдано центральной префектурой вот под проведение спортивных соревнований, которые вы видите, ну, наверное, во избежание каких-либо конфликтов здесь, ну, вот как мы наблюдаем, достаточное количество сотрудников милиции, даже есть солдаты внутренних войск. Но для того, чтобы, наверное, все-таки каких-либо не было провокаций, я считаю, что это нормально.
Ну, нормальную ситуацию поддерживали так, когда кто-либо из явно несогласных выходил из метро, то ОМОН сразу же, очевидно, натренированный на то, чтобы увидеть этих несогласных, некоторые особенно и не скрывались, крича «свободу, свободу» и так далее, и даже одни из... митинг вынесли большую подзорную трубу с надписью «Ищу гаранта Конституции». В общем, те, кто собирался проводить митинг, не скрывались, а те, кто собирался этому препятствовать, тоже особо не бездействовали. Волокли по асфальту, по дороге били, примерно так поступили с полутора десятком человек, особенно старался в отжимании от этих людей, от людей, которые организовывали акцию, журналистов, один полковник, который все время пользовался мегафоном, но не всем вокруг это нравилось.
Так, с проезжей части проедем все, с проезжей части проходим, вы слышите, нет русский язык, с проезжей части проходим. Не нужно собираться здесь, не нужно, освобождаем проходы. Митинг несанкционированный, неразрешенный.
А менты говорят, что будет митинг.
Менты знаете где?
Где?
А там, в тюрьме сидят, понятно, нет? А здесь работники милиции. Документы ваши предъявите.
Пожалуйста.
Давайте. За оскорбление.
И вы, пожалуйста, свой.
Ну вот в таких перепалках проходила как бы акция, которая вроде бы и не происходила на Садово-Триумфальной площади, но какое-то большое движение было, оно явно усилилось, когда арестовали ненадолго Льва Пономарева, лидера движения «За права человека». Здесь уже даже наблюдатели, прохожие начали возмущаться, и совершенно непричастные к акции люди начали скандировать вот что.
Путина в отставку!
К кардинально изменилась ситуация, когда на Садово-Триумфальной площади появилась Людмила Алексеева, председатель Московской хельсинкской группы, от которой тоже журналистов оттесняли, но надо сказать, что она просто через головы ОМОНовцев взяла микрофон «Радио Свободы» и в него сказала то, что думает о том, что происходит на Триумфальной площади.
Я хочу сказать, что я не вижу участников митинга, их, наверное, забрали, а вот милиции и поиски я вижу очень много. И мне очень жалко этих ребят, которых вместо того, чтобы они делом занимались, они охраняют власти от нас, вместо того, чтобы охранять нас от преступников. Я действительно этим ребятам сочувствую.
Но благодаря усилиям Людмилы Алексеевой и Льва Пономарева буквально через 20 минут после задержания отпустили. Вот что он сказал, выйдя из автобуса, в котором его содержали.
Видимо, за отсутствием реальных лидеров, там, да, вот Лимонова, которого уже задержали. ОМОН надо было что-то делать. Им надо было найти людей активных. И они меня схватили и поволокли в автобус. Причем я говорил, вот я могу идти ногами, остановитесь. Я говорю, представьтесь, кто вы такие. Меня волокли, как вещь какую-то. Но, к счастью, слава богу, не побили. Ну вот, вот был. Было, конечно, безобразно просто. Ничего не отвечали. Волокли молча, так сопя. Тащили меня, как вещи. Втащили и забросили в автобус.
Самое забавное, что уже после произошедшего представители управления информацией общественных связей ГУВД Москвы сказали, что они находились в постоянном контакте с правозащитниками, которые не высказали каких-либо серьезных нареканий в адрес милиционеров, дежуривших возле станции метро Маяковская. Ну, только что вы сами слышали, Андрей, что невысказанные нарекания звучали очень громко.
Спасибо, Данила. Данила Гальперович был сегодня на Триумфальной площади, где милиция разгоняла марш несогласных. Забавного, конечно, Данила здесь мало. А сейчас мнение правозащитника, директор Московского института прав человека Валентин Гефтер был сегодня на Триумфальной площади. Он сейчас в прямом эфире программы «Время свободы». Валентин, добрый вечер. Какое впечатление на вас все это произвело?
Вы знаете, в отличие от вашего корреспондента, который видел с самого начала, я, к сожалению, немножко опоздал вместе с Львом Пономаревым. Мы пришли уже вот после первой фазы, когда взяли вот эти первые 15 человек, а может быть и последние. Хотя потом еще видел маленькую группу, тоже задерживали. У меня впечатление больше не столько от безобразий, учиненных милицией, сколько от того, что как безобразная деятельность городских властей, а может быть кто-то, кто им дает рекомендации, привела к тому, что милиция, конечно, опять же крайней в том, что не умеет вот как следует организовывать даже такие формально несогласованные публичные акции.
Валентин, ну тут, собственно говоря, история вопроса это известна. Известно, что каждый раз, когда вот эти представители радикальной оппозиции, левой оппозиции, как угодно их называйте, собираются что-то проводить в центре города, там оказывается какой-нибудь спортивный праздник или занято строительные работы и предлагается куда-то выйти на окраины города. Что с этим делать? Возможно ли в нынешних условиях как-то наладить диалог гражданского общества и властей, или это невозможно, на ваш взгляд?
Я думаю, что можно, хотя вот в этот раз я считаю, что представители той части власти, которые отвечают за безопасность в городе Москве, не проявили должного уважения ни к представителям, ни к заявителям, которые хотели провести акцию, неважно даже. Может быть, есть предыстория, когда они себя не очень корректно вели, я имею в виду вот эти радикальные представители радикальной оппозиции. Но все равно это граждане, которые имеют право заявлять с обычными нормальными лозунгами, проводить свои мероприятия там, где они позволены, скажем так, по, так сказать, транспортным и прочим обстоятельствам. К сожалению, не их не уважают, но не уважают даже тех вот от нас, кто пытается наладить какой-то контакт, ту согласительную процедуру, которая обязана быть по закону. К сожалению, нас в этот раз обманывали, и их, и нас. Делали вид, что там правда есть мероприятие. В последний момент его все-таки придумали, хотя отказывались даже сообщать, что и как, и когда. И в результате вышло то, что вышло. На это безобразие, конечно, радикальная оппозиция еще больше радикализировалась и сказала, что будет ходить туда, куда хочет. Это не значит, что они бы согласились, если была нормальная процедура, но, по крайней мере, здесь у них был морально повод для того, чтобы, так сказать, протестовать против вот этих вот обманов и безобразий. Дальше наступает момент, который меня еще больше сегодня удивляет. Это то, что уже правоохранительные органы, обычная милиция, ОМОН, не умеют нормально, уважительно не только к тем потенциальным нарушителям, которые пришли, там, предположим, будут проводить несогласованное какое-то мероприятие или даже что-то кричать. Но даже к обычным гражданам, которые там находятся. Почему нельзя это сделать так, чтобы, во-первых, никто не пострадал лишних, в кавычках, то есть, вот, например, как тот же Лев Александрович Пономарев, который просто давал интервью на ходу какой-то прессе. Почему нельзя это делать на улице? Оказывается, они уже вошли в такой раж, что понимают, что все эти мероприятия заведомо любой в них участник, пассивный или активный, или даже наблюдатель, вот как мы, может быть потенциально, так сказать, нарушителем тех вот не якобы согласований, которые они должны проводить.
Валентин, ну вот тут нарушаются несколько категорий прав российских граждан, и право на свободу собраний, и право на проведение митингов, поскольку, согласно Конституции, в уведомительном, простите, порядке такого рода мероприятия предусмотрен Конституцией и законами Российской Федерации. То есть людей совершенно невинных хватают за то, что...
Власти это понимают, они каждый раз придумывают некие поводы или на этом месте... Вот в этот раз они отказали, потому что, видите ли, заявлено большое число людей на маленькую площадь, что просто ошибка чисто арифметическая, скажем так, мягко, на самом деле вранье. И второе, то, что там якобы запланировано заранее было мероприятие, которое тоже, с моей точки зрения, в последний момент только подверстали, как, чтобы оправдать несогласование вот этой акции радикалов.
Ну вот вы понимаете о том, что произошло сегодня на Триумфальной площади, российское общество, даже если кому-то это интересно, оно об этом и не узнает почти. Ну, несколько газет об этом сообщают. Вот Радио Свобода. Может быть, «Эхо Москвы» скажут. По телевизору точно не покажут. Что с этим делать? Есть какая-то возможность привести власть в порядок?
Говорим это в лицо и ставим в известность и, так сказать, как говорится, государственных правозащитников и всех других, кто хочет нас и может слушать. Но я сейчас подчеркиваю еще второе, что даже, предположим, если мероприятие вот таким вот образом, так сказать, не согласовано, а люди идут туда и хотят настоять на своем, даже если бы это было честно не согласовано, то все равно уже организаторы со стороны городской власти, которые пекут о безопасности. Сама милиция не делает для этого все возможное, чтобы оградить нормальных граждан, нормальных желающих посмотреть на то или другое, спортивное ли мероприятие, или вот этот вот пикет несогласованный, митинг несогласованной оппозиции, не пострадали.
Спасибо, Валентин Гефтер, директор Московского института прав человека, комментировал случившееся сегодня на театральной, на Триумфальной, простите, площади, там милиция разогнала очередное мероприятие, несанкционированное представителем радикальной оппозиции.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько эффективна протестная форма маршей несогласных? Об этом в день акции непримиримой оппозиции говорим с правозащитником Львом Пономаревым. Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Время свободы» – это итоговый выпуск программы за понедельник, 31 августа. Вернувшийся в Ингушетию после лечения в Москве, президент республики Юнусбек Евкуров начал перестановки во властных структурах. Кроме этого, он сделал несколько любопытных заявлений, в частности, обещал поддержать более тесные отношения с правозащитниками. Но не все уверены в том, что это удастся Евкурову. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Любови Чижовой.
Евкуров отправил в отставку вице-премьера республики Руслана Цичоева, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Ахмеда Касиева, а также своего помощника, советника по вопросам образования и здравоохранения Айшат Плиеву. Кроме того, президент России Дмитрий Медведев снял с должности главу МВД Ингушетии Руслана Мириева. Чистки в чиновничьих рядах Ингушетии произошли после теракта 17 августа. Тогда заменил автомобиль протаранил здание РОВД в Назране, погибли 25 человек. В эфире российского канала «Вести-24» Юнусбек Евкуров сказал, что это не последние кадровые перестановки в ингушском правительстве.
Будет увольнение, причем потому что некоторые не понимают Ингушетию так, как мы ее видим. Красиво, стабильно, спокойно жить. Некоторые просто по старым меркам задача заработать на этой должности, как можно больше и уйти. Есть те, которые просто ленятся работать и не выполняют те задачи, которые перед ними стоят. Элементарные задачи. Начиная от подготовки там, чему-то и заканчивая там, контролем устранения недостатков. Опять же, вот эти вещи, главную задачу не позволяет выполнить доверие власти к народу или народа к власти.
Также Юнусбек Евкуров пообещал, что намерен более тесно сотрудничать с правозащитниками, чтобы обеспечить общественный контроль за соблюдением закона в Ингушетии. Он сообщил, что собирается ввести правозащитников во все тендерные и бюджетные комитеты, а также приглашать их на заседания правительства республики.
Они жители республики. республики, в том числе хоть и возглавлять там правозащитные комитеты и организации. И я их постоянно хочу вводить вот такие, в том числе на какие-то такие крупные совещания, заседания правительства приглашаю. Они должны участвовать в жизни республики, не должны отрываться.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева считает, что более тесное сотрудничество ингушской власти и правозащитников, о котором говорит президент республики Юнусбек Евкуров, действительно может изменить ситуацию.
В России это уже давно проводится. Есть и президентский совет, и общественные палаты, и многие комиссии, пускай это будет и на Северном Кавказе. Тем более, что Юнусбек Евкуров был момент своего назначения на эту должность. Делал такую ставку на сотрудничество с общественностью. Так что это в духе его прежней работы. И я очень рада, что он собирается это продолжить.
Есть ли там сильные правозащитные организации?
Во-первых, организации там все-таки есть. Это не очень многочисленные, но вполне профессионально работающие. И Мемориал, и Башр, и Справедливая Ингушетия. Но там очень много таких, вы знаете, активных людей. И это, пожалуй, единственное на Северном Кавказе республика, где действительно существует гражданское общество и где есть с кем сотрудничать. Если власть будет сотрудничать с правозащитниками, то совместно они, возможно, и добьются каких-то результатов.
Глава ингушской оппозиции Магомед Хазбиев к планам Юнусбека Евкурова относится скептически. Он считает, что власть вступит в диалог только с так называемыми карманными правозащитниками и не верит, что кадровые перестановки в правительстве способны снизить количество убийств и покушений в Ингушетии.
Я на все 100% уверен, что в республике ничего не изменится, здесь ничего не меняется. Лучше то, что здесь в 2 раза больше людей убивают за время его правления. А насчет правозащитников, я уверен, что это будут подконтрольные правозащитники, которые будут делать все, что им говорят, и все, что хочет власть. За все это время ни один раз никуда нас не приглашали. Тех, кто стоял впереди того, что происходило в этой республике, 2 года защищали права своих людей в борьбе в этой, даже наших друзей убивали. Значит, нужны марионеточные подконтрольные правозащитники, которые будут делать и петь так, как хочет власть.
Это когда Юнусбек Евкуров только пришел к власти, он с вами встречался, у вас вроде бы был налажен диалог.
Сейчас наши адвокаты, которые были у оппозиции, ушли к нему в работу, он попросил с ним работать. Но в протяжении небольшого времени мы начали настаивать, говорить о том, что здесь не должны нарушаться права человека, не должны убивать людей. Поначалу президент говорил, если будут проходить спецоперации, они будут проходить с ведома главы администрации села, следом участкового, наших сотрудников, все они совместно будут проводить спецоперации. Сперва будут заходить в дом, просить людей сдаться. Ничего такого здесь не произошло. Людей просто с белого дня начали расстреливать. Все так же по методу взяли Кущины, как были спецоперации, так и начали продолжаться. Все это должно прекратиться, и будем выступать против этого.
Начавший перестановки в правительстве Ингушетии Юнусбек Евкуров вернулся в республику после почти 2-месячного лечения в Москве. 22 июня этого года на него было совершено покушение. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. Вот главная тема второй половины этого часа. На парламентских выборах в Японии победила оппозиционная демократическая партия. Далай-лама начал визит на Тайвань. 75 лет назад родился актер Анатолий Солоницын. Об этом после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Что заставило актеров Нижегородского ТЮЗа объявить голодовку?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Анна Качкаева об исламском телевидении.
В блогах Свободы.
Как влияют деньги на спортивные рекорды?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20:30.
Радио Свобода. Новости.
В центре Москвы активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» пытались провести несанкционированную акцию в поддержку права граждан на свободу собраний. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», сотрудники милиции задержали десятки человек. Под стражу на некоторое время были взяты также один из лидеров движения Эдуард Лимонов и известный правозащитник Лев Пономарев. Тверской суд Москвы отложил до 10 сентября предварительное слушание по иску президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. В городе Снежинск Челябинской области расследуют убийство 18-летнего Ивана Сухорученко, в совершении которого подозревают милиционера. Мосгорсуд приговорил к различным срокам заключения бывших сотрудников Счетной палаты России за получение взятки. Ранее обвинительный вердикт вынес суд присяжных. Дубая двое подозреваемых в покушении на бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева отвергли в суде обвинения в свой адрес. Подсудимых граждан Ирана и Таджикистана обвиняют в планировании убийства и помощи предполагаемым убийцам. Президент Афганистана Хамид Карзай продолжает лидировать на выборах главы государства. После подсчета бюллетеней, полученных примерно с половиной избирательных участков страны, у Карзая около 46% голосов. Президент Сирии Башар Асад назвал аморальными обвинения Ирака в причастности его страны к недавним терактам в Багдаде, жертвами которых стали 95 человек. Премьер-министр Японии Тара Аса уходит с поста лидера либерально-демократической партии после ее разгромного поражения на парламентских выборах в воскресенье.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день понедельник, 31 августа. Завтра в Польше состоятся памятное мероприятие, посвященное 70-летию со времени начала Второй мировой войны. Накануне этой даты во многих странах идет общественная дискуссия о событии тех лет. У микрофона корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
Средства массовой информации публикуют в эти дни интервью с известными немцами преклонных лет, свидетелями событий. Это и бывший президент Рихард фон Вайтзекер, начавший войну молодым офицером и потерявший в первые же дни воевавшего рядом с ним старшего брата, и бывший узник варшавского гетто, а ныне патриарх немецкой литературной критики Марсель Райхроницкий, и бывший канцлер Кольт, которому в 1939 году было 9 лет. Только что вышла новая книга, рассказывающая об истории гимна нацистской партии, так называемой «Песни Хорста Весселя» и о нем самом. Журнал «Шпигель» дал, однако, серию публикаций под заголовком «Как один народ напал на весь мир». Интересно мнение немецкого историка Гёца Али по поводу предстоящего судебного процесса над бывшим охранником лагеря смерти Собибор Иваном Демьянюком. Этот случай, если мы допускаем, что Демьянюк действительно был тогда охранником в Собиборе, показывает нам то, что редко можно было видеть на процессах против нацистских преступников Германии. Европейское участие в преступлениях нацистов. Это трудный вопрос. Здесь есть возможности для манипуляций и интерпретаций, здесь есть вызов немецкой и международной общественности. Таких как Демьянюк были тысячи и тысячи. Но эти тысячи примеров подобных случаев Демьянюка, они не умаляют вину немцев как зачинщиков, главную вину преступников. Это немцы организовали Собибор, не Демьянюк. И немцы, а не господин Демьянюк, были в силах и могли в любой момент остановить этот конвейер смерти. Несколько дней назад в Берлине прошел ежегодный День Родины, инициированный Союзом изгнанных, организацией, которая представляет интересы немцев, принудительно выселенных с территорий, потерянных Германией во время Второй мировой войны. Впервые на заседании Союза выступила с речью канцлер Ангела Меркель. До этого правительство дистанцировалось от организации с реваншистским душком. Теперь же Ангела Меркель назвала членов Союза изгнанных посланцами примирения. И не без оснований. Организация, требовавшая ранее от Польши и Чехии компенсации для немцев, вынужденно ставших беженцами за потерянное имущество, сегодня уже не выдвигают материальных требований к странам-соседям. Союз изгнанных поддержал в 2008 году правительственную инициативу создания в Берлине Центра изгнанных с целью достижения полноты правды о национал-социализме и его преступлениях. Выступая перед собравшимися в Берлине членами Союза изгнанных, Ангела Меркель сказала: «Мы будем продолжать разъяснять, почему Германии нужен такой центр памяти, центр, который напоминает и о страданиях изгнанных, и о том, что немцы в полном объеме осознают свою ответственность за преступления национал-социализма. История Союза изгнанных свидетельство того, что до единого взгляда на Вторую мировую войну внутри Евросоюза еще далеко. Это особенно ярко видно по отношению к пакту Гитлера-Сталина и разделу Польши. Об этом говорит немецкий историк Штефан Трёпс. Взгляды и мнения здесь весьма сильно отличаются друг от друга, но все же это не столько столько различий между Востоком и Западом Европы, сколько между странами Балтики и Польши с одной стороны и Россией с другой. Странам Западной Европы сам договор о ненападении между диктаторами всерьез как фактор развязывания войны не рассматривается. Для немцев событие 23 августа 1939 года было перекрыто вскоре в сознании событиями 1 сентября 1939 года, то есть нападением на Польшу. Удивительно, но факт. Хотя пакт этот развязал руки Гитлеру не только для нападения на Польшу. В общественной памяти Франции и Великобритании пакт практически вообще не задержался и не играет никакой роли. Он предмет споров и раздоров только между Москвой и балтийскими странами, плюс Польша. Это понятно, так как если с российской точки зрения балтийские страны тогда добровольно вошли в СССР, то с точки зрения балтийских стран это был нарушавший права народов захват, который прервал короткую историю независимости балтийских стран. Польша, например, по многим телеканалам цитируются практически неизвестные в Германии документальные съемки, запечатлевшие совместный парад немецких и советских войск 17 марта 1940 года в Бресте. Каждый поляк знает эти кадры. Советские и немецкие офицеры вместе, они веселые, они смеются шутками друг друга и курят сигары. Раздел Польши для поляков ставит вторжение немцев и захват Восточной Польши Красной Армии на одну доску. Есть даже съемки, запечатлевшие переговоры представителей гестапо и НКВД в Закопане, где обсуждались планы арестов видных представителей польской элиты. Ни один поляк не может, глядя на эти кадры, не испытывать чувства горечи. Говорил немецкий историк Штефан Трёпс. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 31 августа. Поражение на воскресных парламентских выборах в Японии либерально-демократической партии многие наблюдатели расценили как знаковое событие в новейшей политической истории этой страны. Практически без перерыва либерально-демократическая партия находилась у власти с 1955 года. Не дожидаясь объявления официальных итогов голосования, премьер-министр Японии Таро Асо подал в отставку. Вероятнее всего, на посту главы правительства его заменят лидер, одержавший победу на выборах демократической партии Юкио Хатаяма. О значении этой политической кампании для японского общества я беседовал с журналистом Александром Дроздовым, бывшим корреспондентом «Комсомольской правды» в Токио.
Случай действительно в японской истории беспрецедентный, поскольку все эти годы правящая партия либерально-демократическая, если уступала, то какие-то совсем несущественные позиции. Это позволяло считать эту систему наиболее устойчивой, сложившейся, и с поправкой на консервативность японского общества чуть ли не вечной. Поэтому изменения радикальные налицо, насколько этот сдвиг тектонический, надо будет посмотреть.
Япония демократическая страна. 50 лет почти у власти одна и та же партия. А как это сочетается с представлением о демократии?
Вы знаете, вообще говоря, по-моему, сочеталось это неплохо. Конечно, если начать раскладывать по косточкам механизмы, с помощью которых либерал-демократы эту власть удерживали, приходили к власти, сохраняли большинство в парламенте, понятно. Мы обнаружим там классический такой традиционный инструментарий. И грязные технологии, и подкуп, и силовое давление. Тем не менее, если говорить о институтах, таких как Конституция, которая регламентирует довольно сложную, схему управления этой страной. Это правительство, парламент, причем парламент играет лидирующую роль, при этом сохраняется институт императора. Мне кажется, если рассмотреть это крупно, с высокой точки зрения, то эта система со всеми нюансами японской спецификой абсолютно отвечает демократическим стандартам.
Япония такая совсем отдельная демократия, Александр, по вашему мнению. С западными демократиями эту страну нельзя как-то сравнивать с точки зрения механизма политического, политических сиюминутных, ежедневных процессов.
Конечно, да. Прямая аналогия будет, наверное, большой натяжкой, потому что не меняющимся фоном для демократического процесса в Японии является, конечно, традиция политическая, это традиции общества, в котором сохраняется иерархичность, уважение к старшим, и многое другое. Роль семьи, в Японии, безусловно, есть свободная пресса, работает система сдержек и противовесов, поймавшихся бюрократов там хватают за шиворот, они делают харакири, падают с небоскребов, премьер-министр извиняется и уходит в отставку. Но, может быть, это происходит не так размашисто, может быть, не так шумно, но если происходит, то это, конечно, очень заметно и очень по-японски.
Тем не менее, Япония остается все-таки закрытой страной даже в этом открытом сегодняшнем мире. Не возьмете объяснить, в чем причина, почему мало знаем о собственно внутренних механизмах японского общества?
Я бы не сказал, что это нарочитая закрытость. Может быть, когда-то раньше это имело место. Мы были склонны всегда преувеличивать особливость Японии, придавая этому чуть ли не какие-то мистические оттенки. Разбираться можно, да и нужно, поскольку это исключительно интересный и очень поучительный опыт во всех отношениях.
Правительство, судя по всему, возглавит лидер демократической партии Юкио Хатаяма, и среди причин успеха этой демократической партии называют все-таки неудачи бывших политиков, те, которые находились у власти, прежде всего говорили о последствиях экономического кризиса. Неужели в Японии с ее высокотехнологичной развитой экономикой до такой степени может зайти кризис?
Если вы помните, тот знаменитый азиатский кризис рубежа миллениума, он, вообще-то говоря, очень больно ударил по Японии, да так, что, как утверждают сами японские эксперты, они до сих пор до конца не оправились. Собственно говоря, именно японцам принадлежит авторство этого термина «экономический пузырь», «bubble economy». За эти 8 лет, конечно, Япония встраивалась в систему выздоровления, да, пыталась выкарабкиваться, но в стране, в которой серьезнейшая проблема – это быстрое взросление населения, да, в стране, которая серьезно ограничена в собственных минеральных ресурсах, видимо, удалось это далеко не сразу, да, в общем, и не все. Периодически экономика так или иначе срывалась на то, что известно у нас под названием пирамиды, да, это как бы такой искус, от которого отделаться очень трудно. Я думаю, что тут действительно сплось очень много факторов, ну и мне все-таки кажется, что немаловажную роль сыграла усталость общества от застывшей системы, и мне кажется, вот на фоне экономического кризиса желание сменить лидера в этой гонке, да, было абсолютно естественным.
Партийная принадлежность премьер-министра страны сказывается на внешней политике? Могут быть какие-то подвижки в отношениях с Россией?
Все, что касается отношений с Россией, весь этот клубок проблем, да, которые нынешние российско-японские отношения унаследовали от советско-японских, мне кажется, будет развязываться с большим трудом, потому что это как раз та зона политики, которая, как мне кажется, остается абсолютно запретной зоной для любых воздействий, для любых трансформаций. То есть это как бы такое, как мне кажется, вечное национальное наследство. По крайней мере, ну пока нет никаких оснований говорить о том, что мы станем свидетелями какой-то резкой трансформации в подходе к отношениям с Россией. Ключевой вопрос территориальный. Безусловно, если нынешний руководитель вдруг проявит невиданную гибкость и рациональность, ну это тогда серьезный повод для удивления.
Александр Дроздов, выборы в парламент изменили внутриполитическую ситуацию в Японии. Вы слушаете «Радио Свобода». Духовный лидер Тибета Далай-лама прибыл с визитом на Тайвань, которую Китай считает частью своей территории. Эта поездка вызвала протесты китайского правительства, хотя обозреватели отмечают, после некоторой нормализации отношений Пекина и Тайбэя ни одна из сторон не заинтересована в новой конфронтации. О политической подоплеке этой поездки я расспросил международного обозревателя «Радио Свобода» Андрея Шароградского. Он недавно вернулся из поездки в Китай.
Далай-лама был приглашен, причем приглашен оппозиционной демократической прогрессивной партией Тайваня, которая, когда она была у власти, очень жестко выступала за провозглашение государственной независимости Тайваня. Это вызывало раздражение очень резкое в Пекине, поэтому официальный Пекин приветствовал избрание на пост президента Тайваня Ма Ин-цзю в прошлом году. Это лидер нынешней правящей партии Гоминьдан. После этого отношения по обе стороны, как говорят в Китае, по обе стороны Тайваньского пролива стали беспрерывно улучшаться. Буквально несколько недель назад состоялся первый в истории обмен личными посланиями лидеров Тайваня и Китая, Ма Ин-цзю и Ху Цзиньтао, председателя КНР. Но следует отметить, что, конечно, это был обмен посланиями лидеров партий, точнее, коммунистической партии Китая и партии Гоминьдан, и установился контакт, который, в общем-то, не противоречит нынешней ситуации, согласно которой официальный Китай считает Тайвань своей неотъемлемой неотъемлемой частью. Тайвань вроде как не снял с повестки дня вопрос о государственной независимости, но сейчас он особенно остро не стоит. Эта ситуация, похоже, очень всех устраивает. Демократическая прогрессивная партия Тайваня воспользовалась моментом, после вот этого разрушительного тайфуна Моракот, который унес жизни более чем 600 человек, и пригласила Далай-ламу на остров. И в этой ситуации Ма Индзю, президент, был вынужден согласиться, потому что он сейчас подвергается очень резкой критике за то, как власти действовали в момент, когда тайфун обрушился на остров. Его популярность очень низка, она составляет всего 20%. И если бы он не разрешил вот такой гуманитарный визит Далай-ламы, то наверняка он потерял бы еще больше.
Понятно, что Далай-лама делает свое дело, он духовный лидер и общественный деятель, но получается, что он отчасти стал как бы заложником внутриполитической тайваньской борьбы, это верно?
Совершенно верно. Действительно, здесь прежде всего политика. Процитирую заявление официального Пекина по поводу приезда Далай-ламы на Тайвань. Представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня заявил, что мы решительно выступаем против визита Далай-ламы на Тайвань под любым предлогом и в любом качестве. Ну, это как бы официальная необходимая фраза. Но далее следует, когда различные круги общественности материкового Китая оказывают помощь тайваньским соотечественникам в ликвидации последствий тайфуна, некоторые члены Демократической прогрессивной партии спланировали поездку Далай-ламы на остров. Это явно нацелено не на оказание помощи пострадавшим от тайфуна, а на попытки нарушить благоприятную ситуацию, сложившуюся в отношениях между берегами Тайваньского пролива. Отметим, что здесь упоминается именно оппозиционная партия Тайваня. Ничего не говорится о нынешнем президенте и партии Гоминьдан. И это, в общем-то, довольно необычно для подобного рода заявлений официального Пекина. В данном случае это заявление направлено против тайваньской оппозиции, а не против президента нынешнего. И это очень важно подчеркнуть.
Смотрите, какие тонкости восточной политики. А на Тайване вообще-то есть буддисты?
Конечно, есть. В процентном отношении их больше, чем по всему Китаю. В этой связи приезд Далай-ламы на Тайвань, он будет молиться в память об усопших, он будет оказывать моральную поддержку тем, кто пострадал.
Следует ли полагать, что Далай-лама воздержится во время этого визита, учитывая все те деликатные моменты, о которых вы говорили, что Далай-лама воздержится от каких бы то ни было политических заявлений, что это будет только визит спиритуального лидера, хотя понятно, что политический шлейф, куда бы ни поехал лидер движения за мирное сопротивление в Тибете, этот политический шлейф всегда будет
чувствоваться. Я практически уверен, что таких заявлений не будет, что Далай-лама хорошо понимает ситуацию, он понимает, в каких условиях он едет.
Верно ли я понимаю ваши слова, что, скорее всего, если визит пройдет так, как вот сейчас вы предсказываете, то официальный Пекин ограничится вот этими мерами такого нежесткого воздействия на тайваньскую оппозицию и предпочтет сейчас не портить ту положительную динамику развития отношений с официальным Тайванем, которая в последнее время наметилась?
Совершенно очевидно, что Пекин, официальный Пекин, сейчас в этом крайне заинтересован.
Визит Далай-ламы на Тайвань. Андрей Шароградский, международный обозреватель «Радио Свобода». Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор интересных публикаций, и сегодня он возвращает нас к одной из главных тем программы. Накануне своего визита в Польшу на памятные мероприятия, связанные с 70-летием со времени начала Второй мировой войны, премьер-министр России Владимир Путин опубликовал в варшавской газете «Выборча» статью под названием «Документы истории. Повод для взаимных претензий или предпосылкой объединения и партнерства». Эта публикация довольно положительно воспринято в Польше. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
О публикации говорит замредактора газеты Ярослав Курский.
Несудебный текст.
Мы публикуем неординарный текст авторства премьер-министра России Владимира Путина, который приедет в Польшу для участия в мероприятиях, связанных с 70-летием начала Второй мировой войны. С просьбой опубликовать это обращение к нам обратилось российское посольство, и мы охотно согласились напечатать его. Это нормальная европейская практика – знакомить с позицией глав государств перед их визитом в данную страну. Интересно, что российское посольство просило нас не разглашать содержание обращения до даты публикации. Важно, что премьер Путин не избегает трудных вопросов, которые существуют в отношениях между Россией и Польшей. В том числе речь идет о Катыни, тайном протоколе к пакту Молотова-Риббентропа. В своей статье Владимир Путин пишет о том, что 1 сентября 1939 года является наиболее трагичной датой в истории Европы и всего мира, и поэтому он без колебаний принял приглашение приехать в Польшу для участия в мероприятиях к 70-й годовщине начала Второй мировой войны. Поляки первыми перегородили дорогу агрессору. Геройски сражались и солдаты Красной армии, и западные союзники, а также солдаты армии Краевой, армии Людовой, армии генерала Андерса и Народной польской армии, пишет Путин. Российский премьер, что особенно важно для поляков, отмечает, что пакт Молотова-Риббентропа вне всяких сомнений следует однозначно осудить. По его мнению, однако, начало наиболее разрушительного в истории человечества конфликта нужно искать в Мюнхенском соглашении 1938 года и даже в Версальском трактате, который унизил Германию и заложил множество мин замедленного действия. Российский народ, судьбу которого изувечил тоталитарный режим, хорошо понимает чувства поляков, связанные с Катынью, где лежат тысячи польских солдат. Мы вместе должны сохранить память о жертвах этого преступления, говорится в статье. Бывший министр иностранных дел Польши, а нынче сопредседатель польско-российской группы по трудным вопросам взаимоотношений профессор Адам Ротфельд, заявил, что статья Владимира Путина – это взвешенный шаг главы России.
Что есть лист ответственного?
Это публикация ответственного государственного деятеля, которая в значительной степени отличается от той, я бы сказал, мерзкой кампании, которая имела место в течение последних недель в России. Подобная кампания – это свидетельство того, что в России есть влиятельные силы, которые хотят препятствовать улучшению польско-российских отношений и делают это такими неприглядными способами. В своей статье Путин призывает поляков избавиться от недоверия и предвзятости в отношениях между Россией и Польшей, закрыть эту главу польско-российских отношений и начать писать новую. Одновременно с текстом Владимира Путина газета «Выборча» публикует и сообщение о том, что один из советников российского премьера накануне заявил, что Россия не рассекретит документы следствия в справе массовых расстрелов поляков в Катыни, которые до сих пор не были переданы польской стороне.
Рассказывал Алексей Диковицкий. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Исполнилось 75 лет со дня рождения советского актера театра и кино Анатолия Солоницына. Он прожил неполных 50 лет, успел сыграть около 100 театральных и 5 десятков киноролей. Солоницын играл у многих крупных режиссеров, однако большинство историков кино сходятся во мнении, что наиболее ярко талант этого актера раскрылся в сотрудничестве с Андреем Тарковским. Солоницын сыграл Гамлета в спектакле Тарковского в Линкоме, в картинах Андрей Рублев, «Зеркало», «Солярис» и «Сталкер». Почему именно Солоницын? Говорит исследователь творчества Андрея Тарковского Дмитрий Солынский.
Ответ очень простой, потому что Солоницын безумно этого хотел. Ведь он же работал в Свердловске, молодой, никому не известный артист. И вдруг он прочитал сценарий Андрея Рублева. И очень захотел это сыграть и примчался на Москву. Никто его не ждал, не звал. Человек с колоссальной интуицией. Он просто все, он увидел все свое будущее. Потому что такую тягу безумную, такую искреннюю, невозможно было не заметить специалиста по древнерусскому искусству, которые консультировали фильм. Смотрели и сказали, что вроде бы в этом человеке что-то больше вот от того, как мы себе могли бы представить, вот того, он несовременный. Тарковский в работе с ним просто понял, что он работает с гением. Просто был гений. Ну, гений вообще это романтическое понятие из 19 века. Это человек, который видит нечто большее, видит какие-то духовные глубины там, где другие не видят таковых. Вот что связано с гениальностью. Это вот соотношение определенной веры и неверия. Он во что-то так безоглядно верил, что уже не верил ни во что другое. В «Солярисе» ученый Сарториус, которого Солоницын говорит, он так верит в науку, что он уже не верит ни в человечество, ни в божество Соляриса, ни во что. Каждый раз его герой фанатик чего-то. И знаете, что он абсолютно недоверчив ко всему остальному. Андрей Рублев недоверчив ко всем своим друзьям, знакомым, ко всему окружению, потому что он верит в какую-то свою собственную звезду, Бога, которого он как-то по-своему понимает. Это вот ранняя очень убежденность в своей собственной вере, безоглядная. Вот. И у Солоницына это было. Это было, видимо, в его личности. Стали говорить, вот сейчас современники, а правильно ли он играл вот такого современного человека, ведь вроде бы это иконописец, монах, то да сё... Святой, а не святой. Но ведь во всех этих разговорах забыли одно маленькое обстоятельство, что до фильма никто вообще о нем ничего не знал. Не было никого, Андрея. То есть знали, что был какой-то художник, который подписал там несколько своих работ. И все, никакой больше информации. А вот эту фигуру человеческую создал Солоницын, создал Тарковский. То, что сейчас воспринимается как святое в фигуре этого человека, о котором мы ничего не знали, Андрея Рублева, это и сыграно Солоницыным, и поставлено Тарковским.
А сейчас в эфире «Радио Свобода» историк кино Ян Левченко.
Солоницын во всех своих ролях варьирует приблизительно одни и те же мотивы. Ни разу, в отличие от других ярких, очень своенравных актеров 70-х, к числу которых относятся Высоцкий, скажем, или Даль, люди своего времени, которые тоже, как и он, умерли рано, он ни разу не сыграл героя времени по-настоящему. Роли Солоницына – это роли, так или иначе, отнесенные во времени, как Андрей Рублев, либо отнесенные вообще в некую условность, как в «Солярисе» или, скажем, в «Сталкере», вообще в фильмах по Стругацким. Либо это фильм «Легенда о Тиле», где он играет тоже Рыбника, некоего условного героя, либо это «Восхождение», где он играет следователя Портнова, который продался немцам, да, и допрашивает Сотникова. Актер Солоницын играет неких персонажей, которых нет здесь и сейчас, которые требуют некоторой исторической реконструкции, требуют такого вживания, которое невозможно проверить. И здесь есть заведомая сложность в реализации этого рисунка, потому что Солоницын всякий раз подходил к ролям этих людей так, как если бы они были нашими современниками. Солоницын почти во всех своих ролях играет человека не на своем месте. То есть это значит, что человек не успокоенный, это значит, что человек находится в некотором движении, будь то духовный путь, будь то путь в пространстве, или это человек потерянный, человек, который пережил предательство, или человек, которому реальность приносит боль. У него очень часто лицо, выражающее брезгливость, страдание и боль. Его представитель Губкома из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» Никиты Михалкова, человек, переживающий боль из-за того, что он вынужден заниматься канцелярской работой, но делает он эту канцелярскую работу очень хорошо. У следователя Портнова выражение величайшего омерзения на лице, не только потому, что он боится Сотникова, но и потому, что он понимает, что он потерялся, и его доводы в пользу того, что нужно спасать себя и поэтому служить немцам, на самом деле не работают, потому что есть герой и есть он, который не герой, который подлец. Что же касается писателя и сталкера. Писатель изначально относится к зоне как к некоторому месту, которое необходимо развенчать. Солоницын изображает такую степень, я бы сказал, вот этого брезгливого недоверия, за которым прячется современный нам человек культуры, да, публичный человек, человек гуманитарной профессии, интеллектуал профессиональный, то мы понимаем, на самом деле, что дело ведь не в том, что все интеллектуалы такие, а в том, что они поставлены в такие обстоятельства и часто сами в этом виноваты, что они вынуждены играть по таким правилам.
Вот еще эксперимент. Эксперименты, факты, истина в последней инстанции. А фактов вообще не бывает, а уж здесь и подавно. Здесь все кем-то выдумано. Все это чья-то идиотская выдумка. Неужели вы не чувствуете? А вам, конечно, до зарезу нужно знать, чья. А почему? Что толку от ваших знаний? Чья совесть от них заболит? Моя? У меня нет совести. У меня есть только нервы. Обругает какая-нибудь сволочь рано, другая сволочь похвалит еще рано. Душу вложишь, сердце свое вложишь, сожрут и душу, и сердце. Они же все поголовно грамотные. И все они клубятся вокруг. Журналисты, редакторы, критики, бабы какие-то непрерывные. И все требуют: давай, давай. Какой из меня к черту писатель, если я ненавижу писать? Ведь я раньше думал, что от моих книг кто-то становится лучше. Да не нужен я никому. Я сдохну, а через 2 дня меня забудут и начнут жрать кого-нибудь другого. Ведь я думал переделать их, а переделали-то меня по своему образу и подобию. Раньше будущее было только продолжением настоящего. А все перемены маячили где-то там, за горизонтами. А теперь будущее слилось с настоящим. Разве они готовы к этому? Они ничего не желают знать, они только жрут.
Пять лет назад родился актер Анатолий Солоницын. Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были историки кино Ян Левченко и Дмитрий Солынский. Вот так обстояли дела в понедельник, 31 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера и оставляю вас в эфире «Свободы» с музыкой Эдуарда Артемьева из фильма «Сталкер» и размышлениями о непростой судьбе интеллектуала.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805.